Добрый вечер. Мы сегодня будем исследовать тему, которая называется «Да будут все едино. Как этого достичь?» Вы знаете, я по пятницам часто, бывает, отвечаю на вопросы, которые мне задают те, кто меня слушает. И то, о чем сегодня мне придется говорить, оно тоже основано на одном письме. Я его прочитаю вам, чтобы был понятен, как бы, была понятна суть этого вопроса, ну а потом мы приступим к этой теме. Хотя, насколько я помню, я, конечно, не переглядываю свои архивы, что-то подобное по этой теме было мною сказано, да, так что не исключаю, что, может быть, где-то что-то будет и повторяться. Ну, кое-что точно не будет повторяться. Значит, вначале я вам прочитаю само письмо. «Дорогой брат во Христе, слушаю твои проповеди с большим удовольствием. Только сейчас начинаю понимать, каким должно быть христианство. И совсем недавно мне стало понятно, зачем я стал христианином. Прежде я, как и все мои собратья, понимал, что надо найти правильную церковь, креститься, ходить на богослужение, принимать вечерю и верить церковной доктрине, что я в точности старался исполнять. Но проблемы внутри меня, с которыми я не мог никак справиться, все время напоминали мне, что я чего-то недопонимаю. И это воля Божья, что он как бы случайно, в скобках пишет, в поисках Бога случайности быть не может, как бы случайно натолкнул меня на твои проповеди. Ты мне открыл глаза, как слепорожденному. Благодарность Богу и Творцу за это. Но у меня к тебе есть один вопрос, над которым я постоянно задумываюсь. Если знаешь, ответь мне, пожалуйста, на него. Я думаю, что ты тоже замечал подобное. Люди никак не могут договориться между собой. Они спорят, доказывают свое друг другу и не объединяются, а наоборот, все время разделяются и спорят. Это происходит и в семьях, и между различными группками среди верующих. Это происходит и везде в мире, куда только ни глянь. Как же тогда исполнятся слова Христа «Да будут все едино»? Я понимаю, что грех нас всех разделил. Но можно бы было, чтобы ты, брат, более подробно рассказал о своем видении этого вопроса. Мы все вроде бы имеем право на свое мнение. Даже где-то в Писании об этом сказано. Но как нам всем стать едиными во Христе? Ведь на нас смотрит мир, и нам нечего им показать. Нет между нами единства. Если сможешь и будет у тебя желание и время поделиться по этому вопросу, буду тебе благодарен за это. Молюсь за тебя, брат. Ну, в общем, проблема, я думаю, известная, думаю, понятная, да? Ну, возможно, этот человек не слышал всех проповедей, которые я говорю, да, и не слышал такой темы, где я говорю что-то подобное, да, по этой теме. Ну, в силу того, что время проходит, и тем более я бывает, ну, стихи могут повториться, да, допустим, но так как я говорю, в общем-то, без шпаргалки, да, то... По сути, проходит время, что-то в моем сознании накопляется, какие-то грани новые открываются, и делясь на эту тему, я могу поделиться и чем-то свежим, которое будет полезно каждому из нас, если эта тема нас интересует. Так вот, мы сейчас с вами приступим уже именно к этой теме. Ну, что я хотел бы... вначале сказать, ну, вы знаете, да, о том, что вот этот разброд в христианстве, он, в общем-то, не является тайной. Делятся буквально каждая церковь через время, делятся, происходит своего рода ядерная реакция. И все мы делимся, отпочковываемся друг от друга, и каждый себя объявляет опять же той самой-самой истинной церковью. Знаете, что когда мы от кого-то отделяемся, или нас от кого-то отделяют, или отделяют от себя, то, естественно, каждая из сторон объявляет себя очередной, самой-самой, что ни на есть, истинной церковью. И этих истинных церквей уже, конечно, истинных в кавычках, понасобиралось столько, что, как говорится, и ноги сломаешь, пока просто обойдешь их всех. Знаете вы и о том, что в мире существует такое понятие, как экуменическое движение, которое якобы может, по предположению некоторых людей, разрешить вот эту великую религиозную проблему. Давайте все объединимся, давайте не будем спорить, давайте не будем разделяться, не будем обвинять, не будем нападать друг на друга, не будем производить так называемую священную или там святую инквизицию, давайте все объединимся. То есть как? В любви. Каждый оставайтесь при своем мнении, друг друга не переучивайте, не перевоспитывайте. Вот у вас будет папа, может и мама там появится, да? А вы вот как дети будете все послушными и будете под каким-то одним единоначалием. Давайте все и колдуны, и ворожеи, и христиане, и мусульмане, и иудеи, давайте все соберемся, возьмемся типа за руки, помолимся, как говорится, Господу и будем любить друг друга. Вот есть и такое, как говорится, движение в этом мире, да. Я знаю, что не все с этим согласны и против этого. Я тоже не воспринимаю вот это движение как нормальное и как Богом воздвигнутое, да. Но я вам должен сказать, проблема действительно из проблем не только на уровне межрелигиозном во всем мире, не только на политическом небосводе между всеми правительствами и странами, да, между в одной стране между отдельными нациями, да, и между, как говорится, мужем и женой, родителями и детьми. То есть это болезнь очень и очень распространенная. И она делит всех нас на белых, на красных, на либералов, там еще на проевропейцев. Ну, на кого хотите, только не на нормальных людей. Нормально вообще не спорят, умные не спорят. Умные знают, как найти общий язык. Так вот, я, прежде чем начну с вами рассуждать, вот просто своими словами, конечно же, хотел прочитать из Писания. Ну, в общем-то, места, я думаю, все для вас известны, для верующих, которые читают Библию, они не раз это читали. Но всегда возникает вопрос. Вот как можно читать Библию, да, в которой четко и просто и понятно написано, что мы не должны спорить, не должны там разделяться, да. Как вот эти люди, читая вот эти места Писаний, продолжают с друг с другом пребывать в какой-то конфронтации, может быть, даже во враждебности, могут спорить, могут нападать друг на друга, могут обвинять. Тут вопрос возникает такой. Либо они не понимают вот то, что написано, что вполне вероятно, да? Либо понимают в общих фразах, но не знают, что с собой делать, когда вот эта натура лезет и хочется всеми спорить, ругаться, выяснять и отношения, и доказывать, что нет краше и умнее меня на белом свете. Либо просто, ну, я думаю, тоже есть такая небольшая категория людей, которая просто способствует тому, чтобы эти споры и разделения все больше и больше происходили, и христианство, да, оно теряло вес, теряло авторитет в этом мире, чтобы над ним смеялись, по поводу его иронизировали, шутили и, может быть, даже в связи с этим предпринимали какие-то меры. Я хочу вам прочитать, это значит первое послание к Коринфянам, первая глава, с 10 по 31 стих. Я, кстати, хочу сказать, что я вам с вами хочу прочитать из этого же первого послания к Коринфянам и вторую главу, и третью. Они, вот каждая деталь, каждая глава в какой-то детали делают такое, знаете, ударение, акцентируют наше внимание на истинную причину того, почему между нами споры и разногласия, почему мы вроде бы умом понимаем, что мы должны быть едиными, когда ходит до дела, мы начинаем спорить. Я думаю, что каждый из нас с подобным соприкасался в своих семьях. Да не думаю, что кто-то хочет вот специально с кем-то ругаться. Даже если поругается, там поспорит о чем-то, если испортится отношение, каждый практически с более-менее хотя бы здравый человек, да, ну не больной уж на всю голову, да, он понимает, что этого не должно быть. Он даже раскаивается в том, что произошло. Он даже хотел бы пойти на примирение. То есть пока не поднимается какой-то конкретный вопрос, то вроде бы хочется даже мира. Ну, действительно, в мире и взаимопонимании жить намного легче и приятнее, нежели в спорах, разногласиях, а тем более во враждебности. Но опять-таки, когда ходит дело до реального разговора на конкретную тему, по конкретному вопросу, снова начинается, как говорят, опять 25. Я вам должен сказать, есть такой текст в Ветхом Завете, в одного из малых пророков, да, который говорит следующее. Я просто под руками сейчас вспомнил по ходу, да, не буду искать там, где написано, в крайнем случае в симфонии наберете. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». Заметьте, ведение – это знание, ведать – это знать. Казалось бы, ладно, если верующие имеют Библию, вроде бы у них есть, как говорится, шанс иметь вот это ведение Божье, да? Мирские люди там, пусть мусульмане, пусть еще кто-то, у них не Библия, не знаю, там написано, не написано, в общем, вроде как бы с ними понятно. Они не имеют ведения. А вот мы имеем вот это Писание, в котором вот это написано. Написано то, что я сейчас буду читать, и вот это, что я только что процитировал, «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». Казалось бы, было бы написано «за пороки», вроде бы понятно. За желание кого-то убить, кому-то отомстить, да, кого-то где-то подставить, понятно, за недостаток ведения. Ходил я в церковь, не научили меня, не дали мне этого знания. Моя-то вина как бы в чем, сказал бы я на суде Господа. Я, конечно, этого не буду говорить, это я так говорю как бы от имени вот этих людей, которые имеют недостаток ведения. Я говорю, если верующий читает Библию, в церкви его не научили, в Библии написано, будьте единомысленны, да будут все едино. Крик, там, споры, разногласия, этого даже не должно там гнев, не должно даже именоваться. У нас же это все есть. Нам объяснили, что этого невозможно, как говорится, достичь, грех невозможно победить. Тогда задумался бы человек и сказал бы, тогда зачем Бог это все написал? Может быть, даже возник бы такой вопрос. Хорошо, если Бог написал вот так, и так очистите себя, освятите себя, будьте святы, да. Почему тогда те, которых якобы ты, Боже, нам поставил во главе церкви, говорят обратно? Я вам просто это говорю так, можно сказать, спонтанно. Разве такая мысль ненормальна? Разве человеку такая мысль не придет в голову, если он более-менее мыслящий? Нормальная же, правда, мысль. Далее, если мы читаем Библию, и мы видим вот эти нестыковки, кому нам должно повиноваться, больше Богу или человеку? Вроде бы вопрос подразумевает правильный ответ. Конечно же, Богу. Почему мы слушаем не Бога, не Писание, а людей? Их же Бог поставил. Ну так следующий вопрос, ну если Бог сказал вот так, а этих поставил, они говорят совершенно иначе, то вопрос возникает, он их ставил вообще или нет на это служение? И почему человек не ищет? Почему он читает «стучите»? Куда? Ну, я думаю, вы понимаете, стучите к Богу и отворят. Ну, а если Бог не отворяет? Ну, так, наверное, не стучим, наверное, согласились, наверное, как говорится, опустили руки, наверное, приняли все эти объяснения за так называемую Божью истину. Кстати, хочу сказать, что дело не просто в неведении, да? А что из-за неведения происходят грехи. А грехи мы делаем, и об этом мы считаем, что этого не должно быть среди верующих. Даже именоваться там не должны эти грехи. Упоминаться не должны, а они есть. Ну, хотя бы взять вот такой пример. Я уже напоминал вам не один раз. Вот написано, поступайте по духу, вы не будете исполнять вожделение плоти. Заметьте, вожделение плоти, дела плоти, вы помните целый список человеческих пороков, то есть грехов. Ну, смотрите, написано, извиняюсь, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, то есть не будете грешить. Написано, видите, да? Вот он рецепт. Но что тут в этом рецепте? Вот обратите внимание, поступайте по духу. Ну, поступайте, понятно. Ну, тоже понятно, да. Не будете исполнять вожделение плоти, то есть не будете грешить, вроде тоже понятно. Одно слово всего, да. Что такое дух? Вот не имея ведения об этом выражении, об этом слове, у нас, в общем, вот весь этот рецепт просто как будто бы не существует. Закон Духа во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Тут чуть сложнее, несколько слов такие, которые надо понимать, надо ведать, надо получить познание. Страдающий плотью перестает грешить, опять заметьте, три разных стиха чуть-чуть, как говорится, отличаются друг от друга по букве, но по духу говорят об одном и том же. Заметьте, три стиха, три рецепта, которые в один складываются и легко помогают освободиться от греха. Но человек, заметьте, вот я еще раз повторяю, истреблен будет народ мой за недостаток ведения, за недостаток знания. А мы вообще хотим это знание иметь? Ну, кто-то скажет, да. Так я задаю вопрос, вы много об этом молились? Если молились, то почему в прошедшем времени, когда уже остановились? Почему не стучали до тех пор, пока не отворят? Почему в церкви того, кто якобы поставлен Богом, не теребили и не говорили, отвечай? Почему руки опустили? Почему поверили, что это все чепуха? А заметьте, за этим всем стоит грех, который мы систематически делаем. Заметьте, если бы имели вот это знание, ведение, да, если бы имели, мы бы не грешили. Рецепт несложный, он очень простой. Но кое-что есть непонятное, а мы не задаемся вопросом. Сейчас я прочитаю вам из первой главы первого послания к Коринфянам. Как я уже говорил, значит, с 10 по 31 текст. Что я хочу вам сказать? Я не буду вот все объяснять, потому что есть места, есть проповеди, в которых я это все просто подряд, значит, объясняю. Буквально каждое слово. Сейчас я читать буду все подряд, обращать внимание буду только на отдельные места, которые относятся к нашей теме. Но здесь именно раскрывается вот этот вопрос. Как этого достичь? Как единство достичь? Значит, читаю. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа». Обратите внимание, сам оборот речи. «Умоляю». Не то, что «прошу», «желаю», да, «умоляю». Даже Павел как бы этим выражением говорит, что это действительно проблема в этой церкви. «Чтобы вы, чтобы все вы говорили одно». Обратите внимание, чтобы вы все говорили одно. То есть, чтобы не было один одно, другой другое. Вот надо всем говорить одно и то же, да? Кто-то бы сказал, так это тоталитарная секта. Вот всем все навязывают, чтобы все одинаково, шаблонно мыслили, думали, да? Ну и говорили, естественно. Вы дальше поймете. По теме, которую мы с вами будем рассматривать, вы поймете, что это далеко-далеко не так. Говорили одно, имеется в виду не то, что всем навязывается одно мнение. Здесь просто говорится о том, что мы должны прийти к тому, чтобы мы говорили одно. Это финиш. А вот, будем так говорить, беговая дорожка, да? По которой мы будем бежать, каждый по своей дорожке, мы должны будем прийти именно к этому. Кстати, может быть, кто-то из вас слышал, может быть, видел какой-то проповеди, может быть, кто-то наглядно как бы рисовал вот схему единения, да? Что вот, ну, допустим, взять там поле, ну, взять доску как бы так вот, ну, классную, школьную, допустим, да, темного цвета, черного, и мелом поставить точки. И сказать, вот эти точки – это мы с вами. Вот между всеми нами вот такое расстояние. Мы не едины, у каждого свой склад ума, мнение, воспитание, образование, и все мы по-разному смотрим на одно и то же. И вот смотрите, мы не можем объединиться, вот мы на разном расстоянии друг от друга, как бы рассеяны по этой доске. Но у нас есть Бог, ставится, ну, там, допустим, какой-то крупный, как солнце, допустим, там центр где-то вдалеке, и рисуется от каждой точки к этому центру, к этому солнцу, к этому Богу линии, и объясняется, вот смотрите, когда мы идем к Богу, все с разных точек, то расстояние между нами, будем так говорить, по параллели, да, горизонтально, изменяется, оно уменьшается, и мы становимся ближе, и ближе, и ближе. Ну, все правильно, я абсолютно согласен, только опять эта схема, опять на схеме все вроде как понятно. Если спросить вот эти все точки всех нас, согласны ли вы, понимаете ли вы и одобряете ли вы скажете, да, согласны, понимаем, одобряем. И еще если спросить, так мы все движемся к Богу? Да, конечно, да. И следующий вопрос, так почему же мы вроде бы на словах движемся к Богу, вроде бы на словах, так теоретически, по, как говорится, по этой схеме на доске сближаемся, а на самом деле как были чужие, как были разномолвки, как были споры, так это все и остается у нас или среди нас до сих пор. Так может быть мы вообще не идем, может мы просто начертили, порассуждали умно с умными лицами, да? Ну, знаете, как бывает такое, что если поем про любовь и умиляемся, то мы думаем, что она у нас уже и есть. Если говорим про любовь, и мы проповедь про любовь, и мы говорим, что да, аминь, точно так, да, то мы думаем, вот точно вот, у нас есть такая любовь. У нас об этом говорят, поэтому она у нас есть. У нас есть такая привычка. Разговоры, песни, песнопения. Считать, что это и есть доказательство того, что у нас есть любовь, у нас есть взаимопонимание и единство. А на самом деле всего этого нет. Так вот, Павел пишет, чтобы вы все говорили одно, и не было между вами разделений. но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Я хочу обратить ваше внимание, вы видите, разделений не должно быть, да? К единству мы должны все прийти и говорить одно. Имеется в виду, там, говорить одно не в смысле, вот шаблон, все повторяете, как попугаи, да? А говорили одно или говорили об одном, да? Только тот, что назидает, только тот, что нас одухотворяет, только тот, что нас объединяет. Вот о чем речь, а не то, что вот я сказал такую-то фразу, и вы должны это повторить. Нет. У нас есть, как говорится, свои особенности индивидуальные, да. Вот смотрите, мы читаем Евангелие, одно, второе, третье, четвертое, смотрите. Да, в некоторых есть то же самое, что у другого есть. В чем-то одно Евангелие отличается от другого. Евангелие от Иоанна отличается от всех предыдущих трех Евангелий. Это о чем говорит? Что говорят не об одном, а не одно и то же? Нет, говорят одно и то же. Но каждый увидел Христа, каждый был в какой-то ситуации, и каждый вот на своем уровне своей духовности заметил нечто свое, более близкое ему. И заметьте, как бы говорят не одно, но говорят об одном. Один с одной стороны увидел этот бриллиант, другой с другой, третий с третьей, четвертый увидел с трех сторон, а может и с пяти сторон, и пять уже описал. Павел, который не был там со Христом, он такие вещи пишет, как будто бы он в этом бриллианте внутри сидел. Не одно же, как бы говорят, да? А вот тот же Павел говорит, говорю или умоляю вас, чтобы вы все говорили одно. То есть мы люди разные, мы говорить одно не можем, одно и то же по шаблону, точно те же слова с теми знаками препинания. Мы говорим каждый своим языком, кто более красноречив, кто менее, кто вообще не красноречив, может быть, даже молчун в связи с этим. Но говорить... Думать мы должны в одном направлении. Мы люди разнообразные, но мы должны стремиться к одному, к тому, что нас объединяет, а не о том, что нас разъединяет. Теперь обратите внимание, слова, чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Заметьте, мысли. Ну и потом слова, да, это, как говорится, конкретно о чем-то мы думаем. Кто-то так, кто-то иначе, да. А вот что-то обозначает выражение «были в одном духе» с маленькой буквы. Это не в Духе Святом. Хотя я должен сказать, что и в Духе Святом, если мы в Духе, то мы в Духе Святом, да, и мы будем едины. Но здесь именно подчеркивается «в одном духе», имеется в виду Духе Человеческом. Что это за дух? Вот когда каждый из нас общается, да, может быть, мы не задумались над этим словом, что такое дух, может, задумались и объяснили, вот типа это Дух Святой, да, а это, как говорится, не наша сфера деятельности, это Бог, это у Бога, это не наша, как говорится, забота, да. Так вот, когда мы с кем-то разговариваем, мы, я, это без всякого, даже самые, можно так сказать, извините, не очень развитые, не очень глубокомысленные, не очень мудрые люди, не психологи. И те чувствуют и понимают, что за дух исходит от каждого из собеседников. Вот скажите, пожалуйста, собака, дух человека понимает или нет? Кот понимает или нет? Вот кот подошел к одному там человеку. Он взял ему, дал щелбана по лбу. И потом он сколько не будет кискать и нисколько не будет звать, кот или кошка будут его сторониться. Ты дал мне по лбу или брысь там тоном таким сказал. Кот понимает, недобрый ты человек, редиска. А вот кто погладил, Он помурлыкал, он говорит, вот это я понимаю, вот это что-то такое родное, что-то такое близкое. Кстати, я говорю, и собака это понимает, а люди уж тем более. Из чего мы вот это понимаем, что такое быть в одном духе? В духе любви, в духе милосердия, в духе сострадания, в духе единодушия. Вот смотрите, мы с кем-то разговариваем, кто-то подшучивает над нами. Ну, так, знаете, цепляется к слову и так все время юморит, так, знаете, вот как юморист какой-то, да, цепляется, подсмеивается. Нет, он нас не обзывает матерными словами, нет, он там не ругается с нами, не грубит повышенным тоном, просто так, знаете, иронизирует, поддевает. И я задаю вопрос, скажите, вот, хочется быть с ним в одном духе. Ну, если хочется, конечно, ответить ему этим же самым, да, мы будем в одном духе. Но я имею в виду, что быть в одном духе, это, знаете, как раньше говорили, разводились. Почему? Потому что характером не сошлись, разные характеры. А теперь, говорят, разводятся почему? А потому что характером сошлись, один другому не уступает. Вот здесь что-то подобное, да? Да, если мы будем друг с другом спорить, мы будем в одном духе, но это тот дух, который нас не соединит. Наоборот, еще большую враждебность между нами воздвигнет и разделит, причем в ненависти. Так вот, имеется в одном духе. Зачем мы вообще пришли в церковь? Чтобы укорять кого-то, так это в миру полным-полно. Осуждать кого-то, так это там мы наелись по самое горло. Чтобы превозноситься над этим, так слушайте, так мы с этим все время над кем-то, так у нас все время это по жизни было. Вот я задаю вопрос, когда кто-то вас все время поправляет, кто не хочет выслушать, который сам все учит, вот обратите внимание, в каком он духе? Тут вот пишется в одном, как бы не написано сразу в каком, в одном, ну в каком? В том, который о нас объединяет и делает родными, сродняет. И заметьте, дух превосходства, дух учительства, дух властолюбия, дух, там, знаете, какого-то понебратства, дух раздражительности, обидчивости, зависти. Обратите внимание. Это пороки. Я сейчас почему говорю дух? Это как бы настроение, которое внутри человека, которое возникает на основании вот этого одного из пороков или всех вместе взятых. Дух – это настроение. Каким духом мы наполнены? С миром ли ты приходишь или с враждебностью и войной? Так вот, Павел пишет, чтобы мы все были соединены в одном духе, в духе любви, в духе сострадания, в духе мира, любви, радости и уважения, в духе кротости, в духе простоты, но не в тех духах, о которых я только что вам сказал. Кстати, хочу сказать, вот здесь такое выражение. Были в одном духе и в одних мыслях. Задаю вам вопрос. Вот если мы, ну, допустим, я и кто-то из вас, так, чтобы было понятно, да, или там, кого вы знаете, вот вы вдвоем, и вот обратите внимание, какая существует взаимосвязь между одним духом и одними мыслями. Если я имею дух гордости и превосходства, если я думаю, что я самый умный среди вас, или над тем, с кем, или с тем, с кем я сейчас в данный момент там общаюсь, да, то обратите внимание, дух гордости будет всегда во мне перечить всякому вашему слову, всякого вашей мысли. Неважно, что вы говорите. Дух гордыни должен противоречить, потому что он заботится только о своем превосходстве. Он не переживает, не печется об общем успехе. а не печется об уважении любви друг к другу. Он печется только о том, как бы мне одному остаться на престоле царском. Далее, дух обиды. Если мы будем оба в одном духе, в духе обиды. Скажите, обида – это каждый на себя одеяло тянет или другого хочет укрыть? Ну, если хочет укрыть, то сами вы знаете, какими словами и в каком духе. То есть, в одном духе, если это обида, то одних мыслей не будет, а будут споры, нападки, обвинения. Идет война, идет противоборство мнений. Я обижен, ты меня обидел, поэтому я тебя должен обидеть, поэтому должен тебе перечить. Дух зависти, одних мыслей не будет. Дух властолюбия, одних мыслей не будет. Вот обратите внимание, какая взаимосвязь между духом и мыслями. Ну, имеется в виду мыслями при встрече, при разговорах, то есть что будет там у нас в нашей голове. А вот то, что будет в нашем сердце. Вот это дух настроения, которое исходит из сердца. А вы знаете, что у плотского человека, да не только у плотского, а и у духовного, да, от избытка сердца кружатся мысли в голове и говорят уста. То есть то, что мы любим или то, что мы ненавидим, оно и будет вдохновлять наши уста, чтобы то или иное говорить. Так вот, обратите внимание, а если мы в одном духе, я не считаю себя умнее вас, вы не считаете себя умнее меня. Я уважаю ваше мнение, вы мое. Я не вступаю в спор с вашим мнением, вы с моим. Я выслушаю вас и размышляю, и вижу нечто полезное и разумное для себя, и принимаю. И то же самое вы испытываете ко мне и тоже принимаете. Скажите, пожалуйста, вот в данном случае мы будем в одних мыслях? Да, почему? Дух смирения, дух простоты. Далее, дух любви. Хочу подчеркнуть такую мысль. Любовь не превозносится. Я тут же говорю, и не гордится, и не спорит, потому что гордость не может не спорить. Гордость, она только спорит, только перебранка с кем-то. И заметьте, если любовь не гордится, то она и не спорит. Если она не спорит, то она не воинственна, она миролюбива, да? Она уважает человека, она не превозносится над ним, она старается его выслушать, старается его понять. И обратите внимание, но если два таких человека, они придут к одним мыслям, я думаю, тут бесспорно, да. Вот вы видите, вот такая деталь. Если мы не соединены в одном духе, то не будем соединены в одних мыслях. Поэтому мы не сможем говорить одно, если у нас есть дух враждебности, дух спора, дух обиды, дух раздражения, дух зависти, дух верховодства или властолюбия, мы никогда не будем говорить одно. Теперь слушайте, а если не будем говорить одно, так мы же вместе долго не продержимся, мы обязательно разделимся. И каждый из нас по закону верховенства моей гордыни, каждый из нас объявит другого Вавилоном. Ну, а себя, конечно, преподобным, пречистым, блаженнейшим и всея. Тела, группки, района, города, страны и мира. Дальше читаю. «Ибо от домашних лоиных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры». Тут можно тоже обратить ваше внимание. От домашних хлоиных сделалось неизвестно. То есть вот эти хлоины, да, не знаю, хлоин, наверное, там глава семьи. Получается, что они, кто-то бы сказал, доносчики, Гляньте, Павлу донесли, на церковь настучали стукачи. И я вам должен еще раз сказать, вот насколько важно понимать дух человека. Тот, кто настучал, это обычно тот, кто не любит, тот, кто враждует, тот, кто желает зла, ну и якобы под видом, как говорится, благородного доноса, да, он настучит, и настучит так, что они такие рассякие: Павел, я тебе по секрету, а ты ж, Павел, разберись с ними, когда Павел приедет разбираться, этот же будет сидеть, потирать руки и радоваться, так вам и надо. Так вот, обратите внимание, вот это называется настучать. Настучать, заложить, да, или предать бы кто-то даже сказал. Это когда кто-то кого-то не любит и желает кому-то зла. На того он и стучит, того он и предает. А вот если мотив дух любви, то есть человек видит, что происходит в церкви, и у него просто не хватает ума, он понимает, что это неправильно, но у него не хватает ума, он призывал, а что сделать, вот как объяснить, ну как вот эту враждебность устранить, он не знает. И он не стучит. Он сообщает о проблеме с целью, чтобы Павел либо приехал, либо пришел, либо написал вот это послание, чтобы помочь вот это разделение устранить. Заметьте, мотив какой? Устранить разделение, устранить споры и объединить. Этому человеку Хлоиному, да, Хлоину, ему жалко людей, которые уничтожают друг друга, при этом называются верующими. Он не настучал, он позвал врача, который компетентен в этих заболеваниях, в этих болячках, который может помочь создавшейся проблеме. Дальше. Я разумею то, что у вас говорят. Я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, а я преподобный Христов. Я уже так умышленно тут говорю. Заметьте, кто-то говорит, я Павлов, то есть я сторонник Павла, да? А другой говорит, а я сторонник Аполлоса, мне он больше чем-то нравится. А я сторонник Кифы, Петра, потому что Христос ему сказал, что вот ты, Петр, и на сём камне посоздам церковь мою, да? А кто-то говорит, а я, говорит, так мелко, как говорится, низко не опускаюсь и так мелко не плаваю. Я Христов. Я с самим Христом, как говорится, имею контакт, и я иду только за ним, а не за человеком. Почему Павел пишет «я разумею»? Ведь он тоже когда-то был, ну, не Христовым, не Аполлосовым, там, не Кифиным, да, он был Иудеевым, там, допустим, да, Израилевым, ну, по отношению к кому-то, кого он там преследовал и влачил в церковь, в судилище. Он говорит, я понимаю, я сам когда-то был таким. Вы не наши, вы враги, я вас, как говорится, излавливал и доставлял, и радовался, когда вас наказывали. Дальше он задает вопрос, разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Смотрите, какие вопросы. Вот все мы, христиане, крестились, как вы все знаете, во имя, ну ладно, кто-то Троицы, кто-то Двоицы, кто-то во имя Иисусова, да? Ну мы вообще крестились во Христа, все. Ну, там плюс-минус, кто как это словесно выражал. Но мы все с вами крестились во Христа. Но никто не крестился в православие, в католицизм, в папу римского, в пятидесятников, адвентистов, баптистов, меннонитов, кальвинитов, харизматов, Но не крестились мы в них. Мы вообще должны были бы быть христовыми, а не баптистовыми и православными и прочими ми. Вы понимаете, да? Крестились во Христа, а фамилия вдруг поменялась. Чего? Ну, Христос – это такое общехристианское понятие, а вот мы, там, баптисты, адвентисты или там католики, а вот мы же лучше всех. Это чтобы было понятно, что мы, я говорю, не Христовы, да? Кстати, когда я говорю, что мы должны быть христовыми, это не то, что надо это выражение нам, как говорится, в название церкви прилепить. Христовыми – это обозначает, мы уже этот стих очень часто вспоминаем, да, те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями. То есть, другими словами, перестали грешить. Дела плоти, о которых написано в этой же пятой главе Галатам, они уже распяты, их нет в нас. Кстати, еще один рецепт. Как избавиться от греха? Те, которые Христовы распяли, надо знать, как распинать. Ну, кто-то, может быть, вспомнит про крест, про крестик на шее, про крестное знамение рукою, да? Кто-то будет рассуждать о каком-то таком духовном, глобальном кресте. Но тут вопрос не в том, кто какой крестик носит и кто как его видит и понимает. А дело в том, что на этом крестике или кресте надо было распять свои пороки. Вот и все. Это все то, что от нас требуется. Так вот, я хочу обратить внимание. Если я баптистов, то я не Христов. Я проповедую баптизм. Если я адвентист, то я не Христов. Я адвентистов. Я православнов, я католиков, я там харизматов, да? Обратите внимание, мы как бы несем название церкви. Вот Евангелие. От харизматов, от пятидесятников, истов всяких. Почему я это все говорю? Что движет вот этими людьми? Одни я Павлов, другие Аполлос. Обратите внимание. Я считаю, что Павел самый лучший, а другой говорит, нет, Аполлос самый мудрый, а третий говорит, нет, Кифа самый мудрый. Ну, а кто-то, не понимая сути слов «я Христов», говорит «самый мудрый Христос». Ну да, в словах вроде ты прав, Христос самый мудрый, но Христа ты не видел, плоть ты не распял, и ты обыкновенный плотской верующий, который говорит от себятину, при этом объясняя, что это от себятина самого Христа. А она моя, она твоя. Так вот смотрите, разве разделился Христос на баптистов, адвентистов, католиков, православных? Нет. Так слушайте, мы же во Христа крестили? Да. Чего мы поделились? Чего мы не поделили? Дальше. Разве Павел распялся за вас? Можно же было тут же сказать еще и что. Разве Аполлос распялся за вас? Разве в Аполлоса вы крестились или в Кифу Петра? Нет. В Христа же крестились? Да. Или во имя Павла вы крестились какого-то проповедника с какой-то церкви? Нет. В харизматии вы крестились? Нет. Тогда вопрос возникает. Почему мы делимся, почему мы спорим? Почему мы доказываем друг другу, что я умнее тебя, а ты глупее, я святее, а ты грешнее, я спасусь, а ты погибнешь? Если мы вот этими разговорами занимаемся, да, ну это пока я говорю на уровне церковного, то возникает вопрос, в кого мы крестились? Я чуть сейчас сразу же по ходу, а то потом, может быть, забуду. Перефразирую вот эти стихи. Когда кто-то говорит, я русский, я задаю вопрос, а ты что, в русских крестился? Когда кто-то говорит, а я белорус или украинец, а я еврей, я имею в виду, что если я скажу, там, я русский или украинец или еврей, тут ничего нет такого, я просто говорю, что есть такого народа. Но когда я говорю, что я еврей, и с такими, как ты, я вообще, как говорится, там, или я украинец, и всех там москалей туда, как говорится, москаляку на еляку. Вы уже понимаете, что это один и тот же дух? Если я украинец, да, то я крестился в Украину. Ну, там никто не крестился в Украину, ну, так получается, коли за кого подвязаемся или за что подвязаемся, ну, в то как бы и крестились, то верим, к тому стремимся. Если муж говорит, ну, я имею в виду, без любви к жене, там, или жена спорит и тоже без любви с мужем, как говорится, ругается. Обратите внимание, это тот же самый принцип. Жена крестилась в жену, эмансипированную, а муж крестился во властолюбивого там мужа, хозяина, главу, в папу какого-нибудь, может быть, даже римского. Я к чему это говорю? Если дети между собой спорят из-за чего-то, обратите внимание, тот же самый дух гордыни, превосходства, я лучше, меня папа или мама любит больше, чем тебя, ты неряха, а папа или мама не любят таких, а я аккуратный, меня любят, а мне вот купят подарок. Вот вы понимаете, да? Национализм, религиозный фанатизм, да? Государственное превосходство типа американца вот сейчас над всем миром. Илья, Павлов, Кифина, Полосов, кришнуитов, индуистов, буддистов, да? Это все одно и то же. Превосходство одного над другим. Человека над человеком, народом над народом. Религии над религией. Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая, дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя. Крестил я также Стефана в дом, а крестил ли еще кого, не знаю. А теперь обратите внимание. Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать. Вы обратите внимание, что значит не крестить? Ну, выше он пишет, что я вот в данной церкви крестил вот пару человек. Ну, несколько человек, да? Кстати, говорю, он крестил и в других местах. Но вот эти слова, которые Павел озвучил, Христос послал меня не крестить, что они говорят? Что не самое главное перекрестить, окунуть человека в воду и там произнести какие-то слова, и, может быть, руки вознести над головой и произнести благословение. Это обряд, это символ. Да, он нужен, но не в этом самое главное. Вы же все знаете, да? Ибо все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, слушайте, в смерть Его облеклись. А он был мертв для греха. То есть мы крестились в мертвость Христову для греха. Крещение есть обещание Богу, обратите внимание еще раз, жить доброй совестью. Чтобы моя совесть после крещения была доброй, я не должен грешить. Жизнь моя должна быть добрая, поступки должны быть добрыми. Заметьте, вот это и есть благовествовать, объяснить. Вот то, как Павел пишет, что крещение есть погребение, это похороны. Кого? меня, того плотского человека, каким я был до момента крещения, до момента заключения завета со Христом. Вот этого человека надо похоронить, закопать. И крест не ставить, и памяти не ставить, чтобы и найти его больше нельзя было никогда. Вы поняли, что такое благовествовать? Меня Христос послал не крестить, а благовествовать, благую весть объяснить, донести смысл крещения. Крещение – это распять, умертвить, поработить, до крови сражаться, да? Если глаз соблазняет, вырви, если рука отсеки. Это все об одном и том же. Вечеря, на которой хлеб ломается, Христос говорит, есть тело мое за вас ломимое. Вы вот так ломайте, умерщвляйте свою натуру, когда она хочет себя проявить. Отрицательно я имею в виду. Дальше. Значит, не крестить. Заметьте, у нас сегодня споры. Как правильно крестить? Веничком. С полным погружением. Не с полным погружением. Да? У ванной, в бассейне, в море, озере, реке, океане. Во имя триединого Бога, двуединого, единого Бога. Во имя Иисуса. Обратите внимание, что мы несем. Извините, но это пурга какая-то. Нам даже не объясняют, ну и бывает в общих словах, что да, мы должны в новую жизнь, там курить нельзя, пить нельзя, прелюбодействовать нельзя, там еще чего-нибудь, да. Ну я говорю, и все. И на этом заканчивается. А потом же объясняется, что это все невозможно. А потом же, когда невозможно, и кто-то согрешит, его исключают за то, что он не может не грешить, и ты же это объяснил, а теперь его исключили за то, что он согрешил. Ну это просто, так говорится, умным людям для размышлений. Или опились, или обкурились, или, я не знаю, или, как говорится, совсем потеряли берега. Ну вот такие парадоксы происходят. Значит, обратите внимание. Павел говорит, суть моего послания Христом, да, Христос меня послал, не обрядами заниматься, не на обряды делать ударение, не на доктрины, а разжевать людям благую вещь, чтобы она доставила им благо, чтобы она их поменяла, и чтобы то, что поменяет их сознание, их сердце, помогло изменить их характер. Далее обратите внимание, что он послал меня благовествовать, смотрите, не в премудрости слова. То есть, что это обозначает? Не с целью помудрствовать. Хотя Павел действительно был премудр. Да, он мог бы какие-то выражения, как сегодня многие так называемые рабы Божии, знаете, все на иврите, чтобы вот на иврите это звучит вот так, оно даже еврею на иврите ровным счетом не помогает изменить свою жизнь. А славяне с умным видом запоминают эти слова и при случае, говорят, на иврите это вот так. Я иногда говорю, слушай, ты случайно не еврей? Нет, нет, нет. Я говорю, так говори на нормальном языке. Мне от того, что там завеса во святом святых называлась вот так, а пучок иссопа назывался вот так, абсолютно ни холодно, ни жарко. Сплю всегда одинаково. Конкретно, что ты хотел сказать? И объясни это так понятно, не на иных языках, чтобы я вынес какую-то полезную для себя информацию. Заметьте, еще раз повторю, Павел, значит, он мог говорить о глубокой мудрости. А человек плотской, он как попугай, начнет заучивать вот эти фразы, чтобы где-то в среде какой-то поумничать и показать, что я уже такой почти как Павел. То есть Павел, еще что значит не в премудрости, не пытался оспорить чье-то мнение, не пытался доказать свое превосходство, хотя ему и доказывать не надо было бы, он легко и просто доказал, что он умнее всех. Но он, понимая вот этот дух, почему он говорит, я разумею, я Павлом. Он понимает, почему кто-то Павла увидел, услышал, да, а теперь Павлов. Но тот же Павел говорит, знаю человека, не знаю в теле или вне тела, но знаю, что был восхищен до третьего неба и видел там, ой-ой-ой. Это я к чему хочу сказать. Он не пытается это доказывать и на этом строить, ну, будем так говорить, ну, реальное чувство превосходства над всеми. Да я вообще, ты Павел, ты Кифин, а я видел то, чего тебе не приснится даже. И заметьте, он не пытается никаким образом, вот он говорит, я понимаю, когда вы говорите, я Павлов, я Аполосов, я Кифин. Я тоже, если бы был гордый, как вы, я тоже сказал бы, я даже не Христов, я даже не знаю, наверное, Божий. Потому что видел, ой-ой-ой-ой. И заметьте, вот это выражение не в премудрости слова. Я не буду мудрствовать, я не буду доказывать свое превосходство, я не буду вступать с вами в споры. Я постараюсь вас понять, постараюсь не зайти на ваш уровень, постараюсь не вступить с вами в спор, а в любви, в мире, в дружбе. Может быть, в какой-то момент каким-то вопросом натолкнуть на более высокую или возвышенную мысль. Теперь еще обратите внимание. Значит, послал меня благовествовать не в премудрости слова, не в гордыне. Слушайте, чтобы не упразднить креста Христова. Вы обратите внимание, что самое вообще главное. Благовествование о кресте Христовом. Вы видите, да? Не крестить, не обряд, самое главное. Не мудрствовать перед кем-то, доказывая свое превосходство, это вообще порок. А благовествовать о кресте Христовом и сделать все, чтобы он, этот крест, не упразднился, чтобы люди о нем не забыли. Это самое главное в нашей жизни христианской. Что значит упразднить креста Христова? Крест – символ смерти. На кресте Христа распяли. Плоть его не хотела, а он сказал «надо». И положил руки и пригвоздили, и он претерпел. То есть он распял вот эту естественную человеческую природную боль. Он превозмог страх перед позорной смертью. Он добровольно и сознательно позволил себя распять. А распинал он всю свою сознательную жизнь, ту плоть, в которой он родился. Он стал Сыном Божьим, потому что он пронес крест. Не потому что он крестился от Иоанна, и это его сделало таким выдающимся. А потому что он крещение совершил как обряд. И он сказал, мне ли тебя крестить? Наоборот, ты должен меня крестить. Для тебя это уже, как говорится, пройденный этап. Он говорит, ладно, так надо сделать. Сделай то, что тебе положено. Я делаю то, что должны люди сделать. Но главное это не крещение. Крещение – это обещание. Главное – это жить так, как ты обещал. Так вот, обратите внимание. Мы сегодня спорим, Дух Святой – личность или не личность. Заметьте, мы сегодня не спорим о чем-то важном. Дух Святой – личность, не личность, Троица, Двоица или Единый Бог. Как родил отец сына? Ну, вот у нас такие, как говорится, проблемки, да? Мы же понимаем, мужики не рожают. И у нас такое же понятие, что Бог же тоже вроде как мужик, извините, что так говорю. У нас какие угодно вопросы, заметьте. А о кресте у нас, ну, просто колоссальное единодушие в одном духе и в одних мыслях. Какое общее настроение? Грех не победим. Вот тут мы едины, независимо от того, кто куда ходит и кто как называется. Я вам должен сказать, не называя кого-то так, как написано в Библии, не люблю я называть кого-то. Ну, здесь просто к слову процитирую об одном библейском персонаже, который называется Вавилон, великая блудница. Это неприятное понятие, не каждому хочется вот с этим именем нарицательным ходить, да, чтобы его так называли. Ну вот в Откровении 18 главы, как вы помните, там написано: «Выйди из нее, народ мой, чтобы вам не участвовать в грехах ее и не подвернуться за эти грехи», я чуть-чуть добавляю, «язвам». Заметьте, главным признаком Вавилона является грех. А грехе мы, то есть наличие греха. Если живем в грехе, имеем его, оправдываем его, извиняем его каким-то текстами Писания, то мы Вавилон. Если я это делаю, я тоже Вавилон. Тут надо быть честным и объективным. Не обзывать кого-то в духе ненависти, а вот Библия говорит, вот мы вот так с вами должны это видеть, вот так мы должны с вами это все и понимать. Так вот, обратите внимание, за вот этим образованием, изучением писаний на греческом оригинале, на иврите, за вот этими, знаете, словами, выражениями, после вот этих всех духовных, так называемых, академий, семинарий, обратите внимание, то мы исследуем древнее еврейское богословие, то мы изучаем какой-то, знаете, способы изучения, забыл, как называется, вот даже в школу одну такую попал. Ну, просто по знакомству. Посидел даже на лекции в библейскую школу. Какой-то там метод забыл, вот вспомню, может быть, скажу, да. Но я говорю, мы не говорим о кресте Христовом. Мы доказываем превосходство одних над другими, наше над вами. Но мы потеряли из виду крест Христов, на котором надо было всем нам распинать свои пороки. Вы все тоже помните, Христос говорит, кто идет за мной и не берет креста своего, ни крестика, ни на цепочке, ни золотого, и ни серебряного, и ни деревянного. Это некий такой крест, образное выражение, да, на котором мы как бы должны распинать свои плотские похоти. Ну, в другом месте написано вроде без креста, и так умертвите. Ну, а как? Ну, там глаз вырвите, руку отсеките, умертвите, я не знаю, задушите. Это, тут не слово это важно, а суть. Заметьте, а что дает крест? И что я с его помощью должен делать? Кстати, хочу сказать вот в названии нашей темы, как этого достичь, вот единства, да? Я сначала скажу, почему мы не едины. Мое мнение выше вашего, а ваше мнение выше моего, и так мы оба считаем. Какую церковь вместе не собери за так называемым круглым столом, все равно он квадратный, шестиугольный, восьмиугольный, но только не круглый. И все мы доказываем свою правоту, свою спасенность, свое превосходство и свою принадлежность к Богу. Мы самое-самое, что ни на есть истинная церковь. Так вот, обратите внимание, крест Христов, о котором Христос сказал, кто идет за мной, не берет креста своего, не достоин меня. А достоин меня, он как бы Христов. А Христов – это те, которые Христовы, это те, которые распяли плоть со страстями и похотями. Так заметьте, Что надо делать? Распинать на этом кресте страсти и похоти, из которых главная гордость житейская. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. То, что не от Отца, а то, что от мира сего и от князя мира сего. Вы видите, да? Ну, коли у нас грех непобедим, так и крест вроде отменили. Вы поняли, да? Мы упразднили крест Христов. Борьба с грехом у некоторых людей, в общем, такая реакция, глаза квадратные становятся, или такие, знаете, большие, расширенные. Какая борьба? Ты что? Мы под благодатью. Благодатью мы спасены. Тебе что, нечего делать? Крест какой-то вспомнил. И обратите внимание, если мы упразднили крест Христов, то есть, обратите внимание, мы почему спорим, почему ругаемся, почему разделяемся? А потому что я слишком большое. Потому что, когда мы говорим «я», пишем мы это «я» с большой буквы. Заглавное. Мы, к сожалению, такие. И заметьте, два гордых не усидят на одном стуле. Два гордых не договорятся, а поспорят. Это, как говорится, без сомнений. Чтобы вам было понятно, почему мы спорим, неважно где. Страна со страной. Нация с нацией. Религия с религией. Философия с философией. Муж с женою. Жена с мужем. Родители с детьми, дети с родителями, дети между собою. Почему разделение споры на работе? Между соседями. Каждый считает себя умнее. А я вам должен сказать маленький секрет. Чем более высокое мнение о себе, я о себе, тем более я глуп и заносчив. Тем более слеп и недальновиден. И тем больше стыд мне. Дальше. Ибо слово о кресте, я перефразирую, слово о борьбе с гордостью, с обидчивостью, с недовольством, с раздражительностью и с любой другой, там типа зависти, похотью, да, слово о кресте, на котором надо распинать вот эти пороки, слушайте, для погибающих юродство есть. Юродство – это как юродивый, безумный, то есть умалишенный, сумасшедший. Да? Слово о кресте, слово о борьбе с грехом является безумием. Вы обратите внимание, для кого? Для тех, кто сами себя определили на погибель. Я вам должен сказать, Павел пишет Коринфской церкви. В Коринфской церкви все крещенные там во имя Иисусова. Ну, пусть кто-то говорит, Троица, тут не в этом дело. И если они крестились в Иисуса, говоря библейским языком, крестились в смерть Его, заметьте, крестились, крест, корень, да? Крестить, умерщвлять, распинать, ну, вы понимаете, суть одна и та же. Так вот, те верующие, неважно, в кого крестились, неважно, как крестились, с полным погружением или веничком, неважно, сколько раз крестились, это суть погибающие. Да, они ходят в церковь, да, они сдают деньги, да, они поют песни, занимаются миссионерством. Да, это просто люди транзитом проходят церковь, а, как говорится, попали на корабль, я уже так буду говорить, как говорят, церковь, корабль или ковчег спасающий, попали, и дальше, как говорится, сначала их подняли, потом они выпали за борт. Это погибающие люди. Без святости никто не увидит Господа, вы тоже все это все прекрасно помните. Теперь слушайте, значит, слово о кресте, слово о борьбе с грехом, тем более еще если до крови сказать сражаться, тут вообще сказать, ну совсем вы уж, как говорится, с ума сошли, да? А для нас, обратите внимание, спасаемых, слушайте, не спасенных уже. А заметьте, мы каждый день спасаемся, спасаемся. И каждый день вот это спасение происходит, и все вместе, вот эти все дни подряд называется «спасаемые Христом каждый день от каждого из своего греха». А для нас спасаемых сила Божья. Теперь я задаю следующий вопрос. Скажите, чего мы такие бессильные и ничего не можем сделать своими пороками? Вы слышите? Слово о кресте. Крест, который на практике применяется христианином, на котором он распинает свои пороки. Они его делают сильным. То есть крест – это как тренажер в каком-то там спортивном зале или в какой-то там каком-то заведении. Да? Чем больше мы тренируемся на этом кресте, чем больше мы упражняемся на этом кресте в распятии своих пороков, тем больше наша духовная сила и слабее сила нашей плоти. Значит, слушайте, кто спасаемые сегодня? Я не говорю там, как они называются, куда ходят, какой стаж. Но люди спасаемые – это люди, которые слово о кресте принимают, крестом пользуются, крестят себя вдоль и поперек, приходят от силы в силу, от славы в славу, как от Господня Духа, и на них пребывает сила. Кстати, хочу сказать, чем сильнее, чем чаще человек борется с грехом, тем сильнее развивается в нем, я уже так буду говорить, определенная группа духовных мышц, тем легче каждый следующий грех побеждается, тем спокойнее и счастливее себя человек чувствует в любой с последующей искушающей обстановки. Теперь читаем 19 стих. Ибо написано. Погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну. Ну, чаще вот этот текст мы, верующие, как бы так применяем к чему. Вот мудрецы, а мы вот мы на самом деле народ Божий, мы верующие, мы крещенные, а вот мудрость мудрецов этого мира, то есть мы это к миру как бы относим. И это, в общем, вот видите, там какая партия не придет к власти, ничего не получается, обещания невозможно исполнить, да, потому что вот видите, мудрили, а без Бога, а не до порога, как говорится, да, и вот у них ничего не получается. Что бы мне хотелось сказать? Ну вот это послание, еще раз хочу напомнить, оно обращено к Коринфской церкви. И вот эти мудрецы и мудрость, тут, наверное, надо было бы в кавычках, потому что написано «погублю мудрость». Если это мудрость Божья, так она должна быть без кавычек, да? А вот если «погублю», так это какая-то ложная мудрость. Это мудрствование, это претензии на какую-то особую мудрость или премудрость даже. Это написано верующими. Знаете, кто такие вот эти мудрецы? Это вот эти «я Павлов», «я Полосов», «я Кифин», «я Христов», «я баптистов», «адвентистов», «католиков», «православных», «лютеранинов», там, поняли, менонитов. Вот она, мудрость мудрецов. Я задаю вопрос, скажите, пожалуйста, ну если бы ну, какие-то исты, да, или какие-то типа православные, ну действительно были мудрые, скажите, мудрый человек, вы же знаете, что мудрость свойственна смиренным людям, поэтому и называется смиренно-мудрие. Мудрость приходит только к смиренным, не гордым, не выступливым, не заносчивым людям. Ну, если бы мы были действительно, там, пусть православные, пусть адвентисты, пусть католики, были действительно мудрые. Ну, мудрость разве позволит вот кому-то вот мудрому придет в голову такая мысль, что вот я скажу сейчас всем, что я самый умный и я самый правильный, вы погибнете, я спасусь. Ну, чтобы далеко не ходить за примером, он, Христос был на земле. Кому он сказал, что я умный, а вы глупые? Кому сказал вот такое, что мы любим говорить? С кем вступил в спор? Кому пытался что-то доказать? На кого-то обижался? Кому он мстил? Нету таких примеров. О чем это говорит? Но если человек говорит, я Павлов, я Баптистов, я Аполосов, я Адвентистов, я Католиков, я Пкифин, да? Это вообще человек, у которого нет смирения. Это человек, который гордый, ну пусть горделивый будет, но это все из того же, из той же самой оперы. Это человек в миру превозносился, стал верующий, опять превозносится. Но второе превозношение хуже первого, потому что этот, я так скажу, самый худший фанатизм, самый худший грех, это когда он связан с Богом. Это же как святыня, да? Ну, то я был мирской, да я гордился, да я был неправ. Ну, ладно, это не с Богом связано, и, как говорится, опираться мне не на что, чтобы оправдывать свою гордыню. А теперь, если я стал горд от того, что я попал в самую истинную церковь, в этой самой истинной церкви я самый умный и самый пророк, как говорится, да, выше всех. Вы понимаете, это гораздо более тяжелое заболевание. Далее обратите внимание, все те, кто претендуют, вот я сказал, исты всякие, да, тут же и коммунисты, и либералы, и ты кого хочешь, или муж там, или жена, все, кто претендует, все, кто спорит, все, кто доказывает, все, кто с кими воюет. Вот тут написано, погублю мудрость мудрецов, кто из них достиг вот этим методом того, чего хотел якобы достичь. Мира, взаимопонимания и благоденствия. Кто достиг? Никто. Вот хороший пример, обратите внимание. Америка, которая там, будем говорить, застрельщица. Декларация прав человека, право на жизнь, свобода слова, печати, мнений, шествий. Вот обратите внимание, куда она не несет, я имею в виду свои преимущества, да, или свои ценности. Я уже сейчас, когда говорят, а какие там ценности, я говорю, заднеприводные. Кто разумеет, тот разумеет. О чем я говорю? Вот то, что они несут, везде война, везде разруха. Обратите внимание, в любой стране, Россия, Украина, Германия, Великобритания, Америка, заметьте, вражда между партиями, обратите внимание, все претендуют на какую-то мудрость, все кому-то что-то обещают, и ни у кого ничего не получается. Кроме грызни, вражды, подозрений, нападок, открытой, закрытой агрессии. Все. Ничего хорошего нет. Как было, называются по-разному, называются по-новому, партии, религиозные движения, да. А суть одна и та же, то, что Соломон когда-то и сказал. Вот говорят, смотри, вот это новое. Но это было уже в веках бывших прежде нас. Названия меняются. Цари стали президентами, короли тоже стали президентами. А суть осталась одна и та же. Гордыня, превозношение кого-то над кем-то, вражда на этой почве, перерастающую в войну и в конфликты. Все. Каждая церковь доказывает хоть Павлова, хоть Кифина, хоть Баптистова, хоть Православного. Доказывает, что вот только мы, вот только у нас. Обратите внимание, какая церковь, как больница, с какими врачами, как пастырями, какая церковь, кого исцелила от греха. Они же заявили, что грех непобедим. То есть умничают, заметьте, какая партия не придет к власти? Если у нас не получилось, то потому что предшественники столько натворили, что мы не успели. Но если вы уже не один срок, как говорится, у власти, все равно что-то мешает, но только не я. Все равно кто-то виноват, но только не я. Так сколько же вы нас будете, политики, там, правители, да, религиозные деятели, церкви, сколько же нас вы будете кормить половой с, ну, этими сорняками или вот этими, как говорят, высевки, да, мякина. Сколько будем мы это есть? Вот эти слова, обратите внимание, все, кто спорит, все, кто доказывает, все, кто от кого-то отделяется, все, кто образует новую какую-то группу церковь, все, кто громко называются, на что-то претендует, опять же ничего не построили, спорили с теми, что у вас ничего нету, а вот я могу. Вот, пожалуйста, моги, вот я опять не могу. Признаю ошибку, тоже не могу. Гордыня не позволяет, умру, но не сдамся. И потому Павел и говорит, как бы от имени Бога, написано: «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Вы слышите? И Павловых, и Кифиных, и Аполосовых, это к ним тоже относится. И к нам, ко всем, кто спорит, муж с женой, и жена с мужем, родители с детьми, дети с родителями. Религия с религией или в одной церкви брат с братом, сестра с сестрой. Это все споры говорят о том, что мы все претендуем на первое место в когорте мудрецов. Нет у вас разума, поэтому я отвергну, потому что это не разум, это вы так называете. Нет мудрости, потому я ее погублю, потому что это не мудрость. Заметьте, тут уместно вспомнить, да, Иакова, кажется, 3 глава. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых дел, беспристрастна и нелицемерна. Вы обратите внимание, какая вот настоящая мудрость. А ее как раз такой мудрости и нет. Но если между вами споры и разногласия, то не плотские ли вы? Вы видите, да, как Писание перекликается? Я на сегодня буду уже заканчивать наше общение. Я уже немножечко время потерял, не смотрю на часы, да. В заключение что хочу сказать? Значит, да будут все едино. Как я уже говорил, да, все-таки Библия переплетается, многое кое-что повторяется, да. Но здесь есть главная мысль, которая повязана буквально со всеми стихами. Почему мы не имеем единства, почему мы спорим? Потому что мы умны, так мы думаем. Потому что мы превозносимся, так мы считаем. Потому что мы спорим и доказываем, пытаясь сохранить пальму первенства, потому что она принадлежит нам. На почве гордости мы обижаемся, раздражаемся, спорим, обвиняем, сплетничаем и объявляем войну. И убиваем даже. Поэтому с гордыней никто и никогда не сможет ни с кем быть единым, не сможет быть любимым, не сможет быть счастливым. Что делать? Пока говорю на основании того, что мы с вами прочитали. Крест Христов – это есть сила Божья ко спасению. Кто отвергает крест, кто не борется с вот этими пороками, кто лелеет и оправдывает их, он просто обречен на одиночество, он будет, как написано, да, об одном библейском персонаже, руки его на всех и руки всех на нем. Да не будет этого с нами, и да не будет этого между нами. Если мы имеем споры и разногласия, если мы не можем с кем-то единства достичь, советую, там вот вначале мы читали, да, что мы, чтобы мы были едины, как вы помните, в одном духе соединены и в одних мыслях. Если мы хотим чего-то достичь, надо вникать в свой дух. Если между нами разногласия и споры, если мы не удовлетворены, и нас раздирает внутренняя злоба, мы должны вникать в себя и узнать, какого мы духа. Испытывайте духов. Там говорится про разных духов, которыми напичканы люди. А вот слова, которые говорят, не знаете, какого вы духа, бьют в самое наше сердце. Исследуйте себя внимательно. Если мне больно, если меня задевает, что кто-то не согласен со мной, можете не сомневаться, горды и безоговорочно горды, потому и обижены, потому и спорите, потому и не имеете друзей, потому и несчастны. И так умертвите сей грех. Не знаете как? Не опускайте руки и стучите, и отворят. Стучите столько, пока не отворят. Всего хорошего. Божьих всем благословений. Следующая встреча у нас будет завтра с вами. Там тема будет другая. Оставайтесь с Богом.